О, память сердца!
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот сейчас подумал перед передачей, думаю, сколько же лет прошло с того дня, когда Ростислав Владимирович Филиппов ушел от нас. И оказалось уже 11. Думаю, боже мой, ведь еще вчера мы стояли на перроне вокзала, ждали электричку, потом ехали 3 часа в Култук, где у нас были летние домики, где Ростислав Владимирович с большим удовольствием занимался огородом. В самой электричке иногда о чем-то говорили, разгадывали кроссворды вместе. И уже перед самым Култуком, или чуть раньше, он бывало уединится, перейдет на другую сторону, или дремлет, или смотрит в окно. И как-то я раз заметил, подъезжая уже к Чертовой горе, там открывается Байкал с высоты, и смотрю, он так небрежно всей пятерней так перекрестился, и поехали мы уже к своей конечной остановке. И потом только я вдруг у него нашел стихотворение уже в какой-то очередной публикации, как раз, может быть, как иллюстрация вот к тому, что я увидел. «Открывается Байкал из окна вагона, синий, красный, золотой, древняя икона. В этот миг и в этот век, в этот мир просторный, он являет строгий лик, спас нерукотворный, и тревожит, и томит, словно весть о чуде. Все, что было, все, что есть, все, что дальше будет». И мне подумалось, что вот Ростислав Владимирович, он был очень конкретным поэтом. Ну, конкретным я беру в кавычки. И если читать его стихи, то там, я думаю, нет какой-то фантазии. Часто же стихи, бывает, пишутся так вот как-то непонятно откуда, непонятно о чем. И в них нет биографии, в них иногда не бывает какого-то конкретного пейзажа, конкретной географии. А у него все конкретно. У него все конкретно, начиная с первых стихов его, с первой его книжки «Зависть» и заканчивая последними стихами. Все опирается на жизнь, все уходит в жизнь. Но это не какой-то там документальный или там журналистский взгляд, это вот такое осмысление того, что происходит, осмысление, казалось бы, быта, но при этом он поднимается до таких высот философских и даже религиозных. Его первая книга «Зависть» была издана в 1964 году в Иркутске, в Восточно-Сибирском книжном издательстве. И вот уже эта книга никому неизвестного провинциального поэта, в этой книге было всего-то 9 стихотворений. Сегодня это даже как-то смешно смотрится, потому что поэты любят издавать в нынешнее время солидные фолианты, даже собрание сочинений уже издают люди, которые даже не получили какой-то известности литературной, областной, я уж не говорю о российской. А вот в 64-м году его тоненькая книжка дошла до Ярослава Смелякова, мэтр, широко известный, авторитетный поэт, прочитал эту книжку и написал даже отзыв о ней. То есть сегодня это представить тоже невозможно, потому что литературное пространство, некогда обширное и единое, оно разрушено, и каждый автор, он трудится, как дачник на своем маленьком участке, и порой не зная, что там делает его сосед по цеху, сосед по промыслу. Такое, видимо, у нас время. Ростислав Филиппов, он был человеком таким, к которому люди тянулись. То есть его редко можно было видеть одного, только разве на даче, на огороде. А так придешь в писательскую организацию, которой он некоторое время руководил, всегда в кабинете кто-то сидит, и даже не литераторы, там, не журналисты, а просто люди о чем-то беседуют с ним, Когда он возглавлял Союз журналистов, то в Союзе журналистов тоже постоянно приходили люди. Удивлялся я даже, как он может вот в таком образе жизни еще и успевать писать стихи. Но потом-то понял, что как раз Култук-то и был вот его спасением и от суеты, и от каких-то вот увеселительных вещей. И там он как раз и писал эти стихи. И много стихов, когда я составлял книгу, то много стихов как раз связанных с Култуком непосредственно. И в то же время прошло десятилетие, а они не утратили своего вот такого какого-то притягательного свойства. И они и поэтически они остались как бы вне времени. И все то, что там происходило, все, о чем он пишет, оно и сегодня волнует, оно и сегодня трогает душу, и сегодня как-то хочется их перечитывать и где-то цитировать, где-то произносить вот те какие-то строфы, которые запали в душу, которые будут, наверное, там жить до конца. И как поэт он один из лучших, то есть в ряду лучших поэтов не только Иркутска, но и Сибири. И я думаю, что по значению его творчества даже в пантеоне российском он занимает первые, я бы сказал, ряды. Потому что, по моему разумению, поэт состоится тогда, когда он сможет оставить вот в стихах своих, то есть в тех рифмованных каких-то строчках, строфах, смыслах, оставить свою душу. А вот она отразилась в его стихах, она запечатлена в его стихах. И когда читаешь его стихи, то видишь, что главная какая-то такая притягательная сила – это и есть его характер, его вот эта ирония, которой пронизано ну, буквально все его творчество. Но ирония, она такая не развлекательная, она не ради иронии, а ирония такая подчас грустная, подчас эта ирония даже, я бы сказал, может быть, не совсем уместная эпитет, но она даже трагическая какая-то ирония. Конечно, в передаче короткой трудно это доказательно говорить, приводить примеры. У него есть стихотворение, которое называется «Именины». Я бы хотел его прочесть, потому что то, о чем я говорил, о каком-то значении Ростислава Филиппова в поэзии, в литературе, оно очень показательно. «У меня сегодня именины». И стакан, как водится, подняв, говорю я, «Здравствуй, мой былинный, благоверный княже Ростислав! Жаль, что я в твоей Мораве не был, не встречались мы во все века, потому что ты давно на небе, я же на земле живу пока. Рад, что были в службе, а не в свите, у тебя Мефодий и Кирилл, был ты щедрым в хлебе и защите, и на подвиг их приободрил, и явились в мир из сочетания духа, почвы, бытия и снов, наших слов славянских очертания, образа предвечных наших слов, о глаголы счастья и страдания, с той годины и по наши дни согревают жизнь и мироздание, духа сотворенные они. Их деяния весело и веско отозвались в нашей стороне, в Пушкине, Толстом и Достоевском, в Бунине, в Распутине, во мне. И пускай до самого исхода мы не знаем, что нам предстоит, но о судьбах мира и народов Бог уже по-русски говорит». Ростислав Владимирович понимал, конечно, и то, что он представляет из себя как поэт, но никогда этим не кичился, никогда я не видел его, чтобы он в какой-то компании такой тесной начинал читать свои стихи или говорить о своем творчестве. Это было настолько сокровенным, настолько личным, я бы сказал, и таинственным, что он и не считал нужным. Он никогда не пытался устроить какой-то большой литературный вечер, хотя я думаю, что друзей у него было очень много, и всегда зал бы собрался полный. И он вообще был таким человеком иронично-театральным. Даже вот я помню 60-летие свое праздновал не в доме литераторов, а в доме актера. И там было как-то вот так весело, как и всегда с ним рядом. Там были шутки, там были какие-то веселые вещи, серьезные вещи. И то, что драматический театр проводит вечер его памяти, это тоже говорит о том, что он был и театралом, и он писал о театре, он сам писал пьесы, даже одна пьеса была поставлена в Читинском драматическом театре. То есть был человек широкого такого взгляда на жизнь, человек, знавший очень много, и все удивлялись обычно, когда мы едем в электричке, начинаем кроссворды разгадывать, все, конечно, в киоске покупаем газеты, но 3 часа ехать, надо же как-то время-то коротать, спать же не будешь, и не каждый может спать в электричке. А тут газеты купили, и где-то час мы посмотрели новости, начинаем кроссворды, и он, как говорится, он их щелкал, как орешки, то есть из любой сферы возникал вопрос какой-нибудь древней Греции, и он сразу же, то есть еще все начинали почесывать лбы, так сказать, и думать, и он сразу же отвечал. Или даже современное, что касалось мюзиклов, само слово только входило в нашу жизнь, он знал прекрасно классическую музыку. Если кто-то в Доме литераторов приходил, играл на фортепиано, то он обязательно просил какую-то вещь, которая конкретно, не просто поиграй там еще, а он конкретно называл вещь, которая им любима, так сказать, и сидел, и видно было, что он действительно понимает, чувствует классическую музыку. Я как-то сказал в воспоминаниях, где-то помню фразу такую, что Ростислав Филиппов был одним из самых сложных писателей в Сибири или в Иркутской области, я уже не помню как. То есть, действительно, у него был сложный характер, и какая-то была вот эта доброта, которую он не перешагивал никогда и ни в чем. Вот даже он пишет, например, в стихах молодых поэтов, особенно когда бываешь молодым, то когда тебе попадается какой-то текст неуклюжий, то ты пытаешься всю желчь и всю досаду, так сказать, выместить на этом несчастном сочинителе, показать свое. Иногда мы в журнале отдавали ему на рецензию, и даже вот в последние уже его месяцы жизни мы ему давали на рецензию то, что поступало в журнал, и всегда найдет у молодого вот какие-то там строчку, там одну, другую, там строфу. И когда читаешь, видишь, что там действительно есть вот то, за что можно человека похвалить. То есть у него был взгляд такой, и душа была такая, улыбающаяся душа. Это дочь его назвала свои воспоминания. Душа улыбается. Когда я думаю о нем, то душа улыбается. Я думаю, что каждый, наверное, кто знал его близко, кто с ним общался, когда о нем думает, то душа действительно наполняется такой вот радостью общения. И благодаришь Бога за то, что выпала тебе такая нечаянная радость. Бречеслава Владимировича такое знаменитое стихотворение, которое уже и сегодня, 64-й год, первая книга. «Печенеги» называлось стихотворение. И до сих пор, где бы ни заходил разговор о его творчестве, называют это стихотворение сразу. Оно действительно стало знаменитым в то время. И даже Алёшкин в воспоминаниях пишет, что он нашел магическое слово «печенеги», которое отражало всю ту несправедливость, которую несла в себе система. Я совершенно не согласен с этим. То есть кто-то мог видеть и этот аспект, но Филиппов писал не об этом совсем. Мысль-то значительно шире. То есть я даже прочту сейчас, вот процитирую. «Как давно на дороге мои совершают набеги, ненавистные мне, современные мне печенеги, то любовь разобьют, то сердца равнодушием начинят, то поверженных идолов снова подкрасят, починят, то друзей уведут молодыми еще симпатичными и в красивых шатрах покупают их совесть наличными». Это просто о нашем времени последняя строчка, о нашем времени. Ну какая же здесь, так сказать, система вообще? Я даже процитирую точно Алёшкина, чтобы об этом поговорить. «Гениально найденное поэтом слово «печенеги» дало автору блестящую возможность пройти цензурные рогатки, удачно замаскировать крик своей души, измученной каждодневным насилием, чуждой человеческой природе системой». Громко сказано, конечно. Он пытается представить филипповское обобщение, которая, скорее всего, обозначает некие абстрактные вечные силы зла, как образ реальной партноменклатуры. Но это предположение как-то упрощает мысль Ростислава Филиппова. Он сам принадлежал к системе, он сам был в числе номенклатурных работников. Вот. Если согласиться с Алёшкиным, это значит признать какое-то двуружничество Ростислава Филиппова. он был коммунистом и социалистом по своему взгляду. И когда система эта рушилась, и люди, которые пристроились к этой системе и поняли, что льготы кончились, они побросали свои партийные билеты в мусорные корзины, Ростислав Филиппов до последнего оставался верен вот этим идеалам справедливости, идеалам, которые с детства его согревали, и он их с детства нес, и он не бросил партийный билет. И на партийных конференциях он защищал все-таки вот те принципы, которые были для него руководящими. Поэтому, я думаю, эти стихи совершенно другим людей трогали и волновали. И мало кто видел в этом стихотворении обличение коммунистической системы или нечто подобное. Мы с ним дружны были долгие годы, вместе куда-то ездили, не только по творческим делам, но и за какими-нибудь досками, на какую-нибудь лесопилку рядом с Култуком, чтобы подладить забор там или еще для каких-то нужд. Он был членом редколлегии журнала «Сибирь». Он на собраниях, особенно когда Советский Союз рухнул, он крушение вообще Советского Союза считал катастрофой, о чем свидетельствуют стихи того времени, и своей личной, и государственной катастрофой. Он был прост и в общении, и прост, и в одежде прост. Он был бы незаметен, я думаю, и не выделялся бы так, если бы не его рост. Его называли самым большим поэтом Сибири, имея в виду в первую очередь, конечно, рост, потому что стихи-то еще читать надо и понять еще нужны. А я думаю, что он был самым большим поэтом Сибири, и по сей день остается им и в смысле творчества. Можно со мной соглашаться, можно нет, но это мое твердое убеждение. Можно просто читать его стихи. Бывает же, уходит поэт, имеющий там общественное какое-то значение, которого все знают, который участвует в общественной жизни, там в заседаниях сидит, во всех общественных организациях. Придешь в одну, он там сидит, перешел в другой зал, он там сидит, как будто двойники у него есть. Есть вот такие люди. Ну, это общественные люди. А творчество — это немножко другое совсем. Филиппов особо-то и не участвовал. Ну, позовут там куда-то, на партконференцию пойдет, конечно же. Вот. А так, чтобы куда-то самому идти, там, устраивать что-то, это было не его. Не его, потому что вот такой был характер. И когда начался вот этот вот раскол там в писательских рядах и так далее, то он, опять-таки, вот, вопреки мнению Александра Алешкина, он не принял сторону либерального растаскивания по своим карманом того, что наработал народ за многие десятилетия. А он стал на сторону народа. Он остался с народом, потому что и сам он был и народом, и из народа. И многие уходят. 10 лет прошло, я читаю его стихи, как будто не прошло этих 10 лет. Я думаю, через 20, через 30 лет, пока русский язык живет, и культура русская сохраняется в том виде, в каком она была при Ростиславе, была до него и сейчас еще остается. Вот. Если она будет, то и его поэзия будет жить не только на полках библиотек, но, я думаю, что и в сердцах читателей. Хотел бы, наверное, прочесть несколько стихотворений. Говорил о его черте такой, его поэзии, и его самого, и поэзии, это ироничность. И вот я хотел бы одно стихотворение прочитать. Ну, тут понятно, что здесь сразу же возникают ассоциации с Новым Заветом, ну, все это понятно, по сути дела. Ну, как он об этом говорит? Называется «Въезд Господень в Иерусалим». «Снова въезд во Иерусалим, ни ура, ни почести, ни сплетни, нет Пилата, срочно убыл в Рим, нет Иуды, на Москве советник». Петр ушел на рынок за съестным, Иоанн побрел в библиотеку, Марк в Сбербанк, Фома убег в аптеку, полн соблазнов Иерусалим, в храме пусто. Все свои дела торгаши с тех пор таят по биржам. Покормить бы где-нибудь осла, надо ж позаботиться о ближнем. Вот и дом богатый, он спросил, в двери кротко, постучав 3 раза. «Здесь живет небезызвестный Лазарь. Я его когда-то воскресил». Строго донеслось из-за двери: «Лазарь Моисеевич в отлучке. Говорят, он снова умер и сам воскреснет, если пост получит». Петр с базарной рыбою пришел, сбор на ужин, хлебопреломление. Что Фоме, все чудо исцеления, рад, что закупил нарсульфазол. Марк узнал, Иуда и Пилат. Целовать и руки мыть на день бы съехались, но, словом, нужен вклад. Где же мы возьмем такие деньги? Так ни ко двору не суждено. Как им жить, заботушка не наша, не спасти их. Миновала чаша, все цивилизовано давно, Господи. Я знаю край такой, где, устав от разных революций, все хотят спастись, и за тобой все охотно шествовать клянутся, и тебя, увидев наяву, всенародно, самой малой кровью предадут, потом распнут с любовью. Господи, войдешь ли во Москву? И вот такое вот светлое стихотворение. Вербное воскресенье. Бог наш, жених насовсем, бросил Россию невесту, солнце сияет не к месту, близится Пасха, зачем? Даже к недальней душе ангел из облак цветения не долетает уже, падает в пыль запустенье. В этих мирах неживых только лишь дети, наверное, рады и солнцу, и вербам. Боже, воскресни для них. Утка металась в распадке, сразу, видать, неспроста, то ли дела не в порядке, то ли согнали с гнезда. Вот и пришлось при народе так выбиваться из сил. Сядь, отдохни в огороде, еле ее упросил, села подальше от взгляда, но, видно, душу спекло, не отдохнула с надсадой, вновь поднялась на крыло, что-то кричала, летая, падала, как под откос, крик ее медленно стаял между осин и берез. Господи, дай испытание в суетных наших делах помнить про это летанье на неподъемных крылах. По узбекскому небу ярко солнце бежит, а в узбекской земле моя мама лежит. У могилы ее два цветка полевые, рядом шелковый путь протянулся в Россию. Он невидим и видим, он простерт по утрам мимо древней мечети за подкрашенный храм. Часто вижу во сне, под луной молодая, ходит мама по шелку, невесомо ступая. Подожди меня, мама, я покину свой дом, я приеду, я скоро, мы все вместе пойдем, и пойдем мы с тобою в простор бесконечный, в свет, где шелковый путь переходит во Млечный. Вот я, Господи, прости меня, я грешен, потому что был с любимой нежен, но оставил где-то на пути одинокой, Господи, прости. Вот я, Господи, прости меня, я грешен, что вином был зеленым утешен на своем оставшемся пути, был утешен, Господи, прости. Вот я, Господи, прости меня, я грешен, что в слезах отчаяния замешан трудный хлеб мой при конце пути. Трудный хлеб мой, Господи, прости. Матерятся женщины в трамвае, каждая погуще норовит. Этот мат дыханием согреваем в небеса, как мятый пар летит. В небе Матерь Божия девица, видно, сильный в душах-то пожар, если возле ног ее клубится этот из России смрадный пар. Добрая защитница России попросила ангела, слетай, повстречайся с ними, расспроси их, что там за несчастье через край. Возвратился ангел, тихо ахнул, короток был ангела отчет, что встречался, что послали дальше, очень невоспитанный народ. Там они уже не митингуют, а торгуют все наперебой, верой очень прибыльно торгуют, родиной, друзьями и собой. К сыну Богородица подсела, торгаши сменяла ми, сынок. Снова в храме моего удела, ты опять бы выгнать их помог. И ответил сын ее всесильный, не примите, матушка, в укор, но не вышла храма из России, да и не выходит до сих пор. И никто ей больше не поможет, если даже своего Христа, слышите, как в суете корежат русские нетрезвые уста. У Ростислава Владимировича была такая вот черта в поэзии, когда он говорил такие откровенные и, может быть, даже часто непринимаемые человеком, глубокие и серьезные вещи. Иногда казалось, что это даже через край все это перехлестывает, но это была его боль, его душа была. Те стихи, которые я сейчас читал, они написаны были в 90-е годы, в которые он воспринимал все, что происходит, с болью и непониманием, наверное, что такое может происходить. «Проявлю сноровку, и не будет пусто, посажу морковку, посажу капусту, я на грядку дальнюю посажу нормальную, а около сарая пусть растет цветная. Я теперь вперед гляжу, раньше жил без толку, огурцов понасажу, так и на засолку. Я семян надоставал, огород румяный, мой интернационал, с ним всегда воспряну. Посажу я утром рано армянина укропяна, а потом сади рука, да на всю катушку украинца буряка, русского петрушку. Не обижу и еврея, удалого сельдерея. Не бывает, чё хахбили без грузина кинзашвили, стол случается калека, без узбека шафранбека. Не скажу такой сякой, никакому овощу, хоть он нации какой, я не знаю все еще. Я от редьки без ума, репа грация сама, я в тебя влюбленный, лук ты мой зеленый. Уж по мне совсем неплох разговорчивый горох, я по связи прочной с долюшкой чесночной. Поднимусь и я с колен со своей страною, если только будет хрен, как всегда, со мною. Словом, никаких проблем, и в ажуре смета у меня хватает всем, и земли, и света. Всех полью и пропалю, чтобы солнце видели, потому что я люблю огородных жителей, никого не обижал. А наступит осень, с мокрой грядки всех в подвал зимовать попросим, в банках, ведрах и горшках сохраню искусно. Вы ко мне придете, ах, скажете, как вкусно. Магазинским продавцам и базарным мымрам говорю, теперь я сам, и без вас не вымрем. Я твой дом печалью не наполню, просто так с гитарой посижу. Все, что было, ничего не помню, все, что будет, молча расскажу. В городе зеленая прохлада, после неуюта и зимы. Ничего сегодня мне не надо, только так вот посидеть, как мы. Я бывал на разных перекрестках. Что с того, что далеко видать? Уж со стен осыпалась и звездка, у которых вышла ночевать. Ладно, это возраст и сутулость. Скрипнула, как будто, слышишь, дверь. Занавеска, видишь, колыхнулась. Значит, не одни мы здесь теперь. Добрая, красивая лесная, не смущайся и не прикословь. Вдруг сюда, надолго ли, не знаю, возвратилась давняя любовь. Ты оставь меня до полной ночи, чтоб уж на гитаре не играть. Все, что было, расскажи мне молча, все, что будет, позабудь опять. Крестовоздвиженская, белая, да будет вечен твой узор. Его, видать, рука несмелая, осмелившись, внесла в простор. Она как будто опасалась, творя природе помешать. Ей доброй, может быть, казалось, что грех природу украшать. У этой творческой несмелости хватает силы с давних пор каменья и закаменелости перерождать в живой узор. Смотрю и светом душу почую, не устаю благодарить того, кто смог такую прочную из камня хрупкость сотворить. Искусство — редкая возможность соединять без суеты два мира, слабость и надежность в просторах русской красоты. По бокам два теплых берега и два века тишины. Хороша страна Америка, остальные не нужны. Нет, еще нужна Германия, пиво там — сплошной восторг, несмотря на то, что мания на прогулке, на восток. Вообще нужна и Франция, там духи и мармелад, неплохая ресторация и девицы на прокат. Даже Англия дебелая нам нужна, поскольку тут все язык английский делают и по свету продают. Если жить хотите правильно и культурненько, то США, Это значит, по Израилю сохнет русская душа. В эти странные, иностранные мы желаем уезжать, а Россия бесталанная, даже нечего сказать. Райская птица сказала мне так: «В рай, дорогой, не прорвешься за так. Там ведь и слева, и справа грозные ангелы, слава!» Рдели зорницы на тонких крылах. Райская птица сказала мне: «Ах, жил ты, не думал о добрых делах. Вот бы одно бы, хотя бы, мы бы прорвались туда бы». Надо же, райская птица! В нее злачно глядело жулье и пьянье в цирке, в пещерном отсеке, крепко заплеванном всеми. Пахло тут выгулом, как от пса. Грозно хрипело с экрана попса. «Ладно», — сказал я несмело, — «сходим на доброе дело. Может быть, женщину ту полюбить, что обещала единственной быть?» Птица ответила: «Шлюхи, все они, вплоть до старухи. Вот что, я с миром природы сольюсь, с полем, с тайгою, ну разве не плюс?» Райская птица сказала: «Ты не дерсу, не узала». «Да уж». Я водки стакан заказал, выпил его, завязал и сказал: «Выйду из мира, за дверью в Бога возьму и поверю. Ты-то поверишь ему, как судьбе. А вот поверит ли он-то тебе?» И райская птица вздохнула на спинке железного стула. Значит, для рая не вышла пора. Снова привычно жилая нора, скука работного дома, штучный отдел гастронома. Райская птица поет иногда: «Жаль мне, что в скучные эти года все, кто пока еще дышит, не видят ее и не слышат». Наклонились в зеленом и белом над моею телесной длиной, и в вопросе немом и несмелом: «Это что же случилось со мной? Это ж было с другими, а со мной никогда, никогда. Но назвали болезное имя, что ж поделать, сказали года, а соседи и слева, и справа. Как же так получилось, что ты, в общем, очень устойчивый, слава, навернулся с своей высоты? Но пылает, пылает сердчишко, а в груди там костер разведен. Может быть, у меня их не слишком, этих самых оставшихся дён? Мне б хотелось сказать бы воочию трем особам, с которыми жил, что я каждую очень и очень, очень-очень до смерти любил. Мне б хотелось проститься с друзьями и остатнюю кровь горяча. Мне б хотелось уткнуться глазами в их надежные вечно плеча». У Руслана Владимировича есть одно стихотворение, посвященное, оно не посвященное даже, оно просто называется «Ягоды». Все мы, оказавшись в култуке, постоянно в сезон ходили за всякими ягодами, какие там прорастали, и за грибами. Это были очень веселые общие походы часто. И вот Ростислав Владимирович пишет стихотворение, где Распутин упоминает, как они с ним ходили за брусникой. Ну, здесь я бы хотел сказать, что Валентин Григорьевич Распутин был вообще, наверное, одним из таких постоянных любителей собирать ягоды. То есть он умел это делать, он это любил, и все считали, по общему признанию, что он брал эту ягоду быстрее и чище всех вообще, с кем он когда бы не оказывался в тайге. И вот Ростислав Владимирович, видимо, тоже это понял и написал вот такое стихотворение, называется «Ягоды». «Сам я по тайге ходок неважный, вот Распутин бегает, как лось. Мне не часто, но и не однажды по бруснику с ним ходить пришлось. Всякого бы склоны устрашили, еле-еле рюкзачок несу, он же свист травы и на вершине, снова посвист и уже внизу. Ты идешь усталый до ночлега, поработал как передовик, он весь день прошастал и пробегал, ан, поверьте, полон горбовик. В том, конечно, оправдания мало, мы, мол, не в деревнях рождены, дилетанты и профессионалы, все подряд перед тайгой равны. Вот искусство на одном и том же месте больше ягод усмотреть. Если ты того еще не можешь, не завидуй, постарайся впредь. Скажите, что черней вороньего крыла? не пастбище ль сожженное, а может, предательство, чернее нет похоже, или душа, истлевшая дотла. Но пастбище зеленым станет снова, предателя ждет суд, а душу лечит слово. Для этого всегда настанет срок. Ходи везде, кидайся ввысь ли, вниз ли, но нет черней той самой страшной мысли, что мог бы ты помочь, а не помог. С мольбой глаза смотрели человечьи, а ты ушел от них, смущаясь прочь. Ты думал только, ведь помочь-то нечем, не мучился, чем все-таки помочь. Скучные сибирские вокзалы с цыганьем с 7 до 7, скучные сибирские базары с темными кавказскими людьми, а живут в Сибири только дуры и, конечно, только дураки, ведь везде низкие температуры, ведь повсюду цены высоки. Про себя я тоже точно знаю, что сибирский валенок — дурак, но Сибирь — страна моя родная, и уж не расстаться нам никак. Мне бы еще хотелось сказать о том, что не так давно вышла книга избранного Ростислава Владимировича Филиппова, называется «Такое дело жить», куда вошли не только стихи его, избранные стихи, но и его статьи, которые он печатал и в журналах, и в газетах наших иркутских. Вошли статьи о его творчестве, таких известных людей, как Надежда Степановна Тендитник, Станислав Золотцев, Михаил Вишняков, Анатолий Кабенков. Вошли посвящения стихотворные поэтов Ростиславу Владимировичу. Вошли воспоминания о нем тех, кто знал его, кто был с ним знаком, близок, кто знал его творчество. И нельзя не сказать о том, что эта книга была составлена вдовой Ростислава Владимировича Филиппова, Верой Сергеевной Филипповой, которая, несмотря на то, что у них произошел в жизни разрыв, она всю жизнь оставалась одинокой женщиной. И когда ушел из жизни Ростислав Владимирович, то она позаботилась о том, чтобы на его могиле поставить достойное поэта надгробие, и нашла удивительный камень такого розового оттенка, мрамор, и заказала барельеф Ростислава Владимировича. А когда пришло время, то и рядом с ним было поставлено надгробие ей, тоже из такого же розового мрамора, но с фотографией. Еще удивительно то, что она была настолько цельным человеком и всю жизнь прожила как-то в труде. Она вела дневники каждодневно. Вообще, это для меня вообще удивительное явление. Каждый день, начиная там с каких-то, я уж не помню, с каких-то молодых лет, потому что когда мы с ней над этой книгой работали, я часто приезжал к ней, и мы подолгу сидели и говорили не только о рукописи, а больше, конечно, сидели, пили чай и разговаривали о жизни и так далее. Она мне сказала, что с каких-то молодых лет она начала вести дневник и вела этот дневник ежедневно на протяжении всей жизни. Я говорю: «Вера Сергеевна, ну, может быть, были дни там, когда, ну, мало ли что там, ну, неохота просто». Она говорит: «Нет, ни одного дня такого не было». То есть это для меня просто удивительно было. И вообще, я думаю, что этот дневник не ее личный. Этот дневник она писала о театре, то есть она была журналистом, и я думаю, что и встречалась с людьми, и выдающимися, и известными, и простыми людьми. И я думаю, что там удивительное сокровище, уже историческое, на протяжении всей жизни, это уже там, мы считаем, 50 лет, это уже то, что до того, это уже история. Вот я думаю, что надо вот как-то поговорить с родственниками и попытаться все-таки это издать, потому что это не ее личный дневник, а это уже дневник культуры нашей области, дневник культуры Сибири, потому что долгие годы они жили в Чите, и наверняка там есть и читинские страницы жизни. Буквально, когда уже книга была почти закончена, ну какие-то штрихи там, какие-то доработки оставались, я ей позвонил, чтобы встретиться в очередной раз. Я услышал в трубке какой-то чужой голос, я думал, ну, первая мысль, может быть, дочь приехала, но потом как-то почувствовал, что нет. Я спросил, говорят, женский голос, я, говорит, соседка, ее увозит скорая. Вот, и я хотел спросить, что как, она выключила телефон. Но потом через 3 дня мы узнали, что Вера Сергеевна скончалась. И для меня тоже важен какой-то вот такой момент, что ну, не на полпути эта книга осталась, была доведена до финала, то есть почти до точки. И она, может быть, и жила-то, хотя она болела, конечно, мы все знали, что она и тяжело болела, но вот она поставила точку в этом. И поэтому вот эта книга, это в какой-то степени памятник не только творчеству, а это вообще памятник ее такой какой-то возвышенной и неумирающей любви. И в заключение я хочу сказать, что 20 декабря в 16 часов в библиотеке имени Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского состоится презентация этой книги, на которую приглашаются все желающие. Там будут и друзья его, и родственники, актеры, и художники, и писатели. И приглашаем всех, кто знал Ратислава Владимировича, кто знает и любит его стихи, всех вас приглашаем в этот день в библиотеку Молчанова-Сибирского.
О, память сердца!